Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Источники утешения. Часть 3.
Действительно, Господь добр к нам. Он дает нам все потребное для жизни и благочестия, и мы совершенно этого недостойны. Давайте откроем все вместе Слово Божие. Я надеюсь, вы помните, мы изучаем Евангелие от Иоанна вот уже несколько лет. Сейчас находимся на 14 главе, и мы рассматриваем источники утешения. Мы видим нашего Господа в последний вечер своей его земной жизни. Наш Спаситель остался с 11 учениками, предатель Иуда ушел, ученики подавлены, ученики обескуражены тем, что наш Господь сказал, что Он скоро уйдет. И вот в это время Спаситель утешает учеников, дает им обетование, дает им причины, объясняет причины для радости, для того, чтобы не унывать, не отчаиваться, для того, чтобы не падать духом. Я думаю, это очень актуальная тема для каждого из нас, для каждого человека. Каждый из живущих на земле постоянно сталкивается со скорбями, с испытаниями, с болезнями, с самыми разными трудностями. Земная жизнь не может проходить без этого. Болезни, утомляющие своей продолжительностью, трудности семейной жизни, конфликты, конфликт родителей, детей. Для кого-то это боль одиночества, связанная с тем, что человек желает вступить в брак, но Господь по своей суверенной воле решает, что для него лучше оставаться одиноким. Какой тяжелой может быть расставание с близкими людьми, с теми, кто уходит в вечность, хотя мы радуемся, если уходят христиане, но боль расставания все равно остается. Согласно Божьему замыслу, скорби постигают не только неверующих людей, но и верующих. Кстати, в Римлянам 8:23 сказано, что наши тела не искуплены, поэтому верующие открыты для всех болезней и страданий, так же, как и неверующие. Более того, верующие даже страдают больше, чем неверующие. Потому что помимо общих страданий, которым подвержены все люди, верующие еще страдают за Христа. Верующие страдают за истину. Неверующие не страдают за Христа. Неверующие не страдают за истину. Во 2 Тимофею 3:12 сказано: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Мы испытываем постоянно злобные оскорбления, насмешки в наш адрес, угрозы со стороны противников истины. Может быть, кого-то атакуют родственники. Верующего могут отвергнуть друзья, верующие иногда подвергаются гонениям со стороны властей. Меня спросили недавно, скажите, пожалуйста, как вы думаете, когда нас гонят за какие-то евангельские доктрины, когда нас оскорбляют и называют еретиками за то, что мы исповедуем Евангелие благодати, за то, что мы исповедуем суверенного Бога, скажите, когда нас оскорбляют и называют еретиками за эти доктрины, являются ли эти оскорбления гонениями за Христа? Это действительно гонение за Христа. Когда нас оскорбляют за Евангелие благодати и гонят, эти люди являются гонителями нас за Христа. Потому что Христос, суверенный Бог, Он умер на кресте и дал Евангелие благодати. И те, кто гонят нас за эти доктрины, они гонят нас за Христа, хотя они, может быть, не используют такие обороты речи. В общем, мы с вами нуждаемся в утешении ничуть не меньше, чем нуждались ученики в последний вечер земной жизни Христа. И в 14 главе Евангелия от Иоанна мы видим, вот эти источники утешения. Я напомню несколько источников, которые мы уже с вами прошли, и затем мы рассмотрим еще два новых источника утешения. Первый источник утешения на основании первого стиха, я надеюсь, вы помните, «Вера в Сына равная вере в Отца». Несмотря на то, что Христос уходит, Он говорит Своим ученикам: «Не унывайте, не отчаивайтесь, Меня не будет с вами физически, но вы можете продолжать верить в Меня, хотя Меня нет рядом с вами, вы Меня не видите, точно так же, как вы верите в Бога, верили в Бога, которого тоже не видите». Мы можем верить в Христа, хотя Его нет физически с нами. Он не может к нам подойти, нас обнять, мы не можем с Ним поговорить. Он находится на небесах, мы говорим Ему в молитве, читаем Его Слово, но мы можем верить в Него как в Бога, и Он действительно Бог, и это должно нас утешать. Второй источник утешения – ожидание благословений небес. Ожидание благословений небес, стих 2-3. Христос говорит: «Я не просто ухожу, Я ухожу, чтобы приготовить вам дом». Друзья, как бы ни было вам тяжело, как бы ни было вам трудно, какие бы скорби вы ни переживали, знаете, Христос готовит вам в небесах небесный дом. Он готовит вам жилище, если вы верующий человек возрожденный, в котором вы будете вечно жить с Ним. Он не просто ушел и бросил нас, Он ушел, чтобы приготовить нам дом, и Он вернется совсем скоро, потерпите, совсем немножечко, потерпите. Он придет и заберет нас туда. Как будет здорово! Я жду этого момента каждый день, когда этот мир греха прекратится, когда Господь заберет нас в момент восхищения Церкви, и мы будем вечно радоваться с Ним. Третий источник утешения, стих 4 и 11, мы изучали в прошлый раз. Ясное понимание пути спасения. В двух диалогах с Фомой и Филиппом Иисус разъясняет путь спасения, объясняет, как попасть на небеса к Богу. И Он говорит: путь на небеса к Богу только через Меня, познание Бога только через Меня. В общем, вы можете верить в Сына, как в Бога. Вы можете знать о прекрасном небесном доме, но если вы не знаете, как попасть в этот дом, как вы можете утешаться? Так вот, Иисус объясняет не только, что нужно верить в Него, Он говорит не только: «Я иду приготовить вам дом», но Он и объясняет, как попасть в этот дом. Для того, чтобы попасть в этот дом, нужно идти за Мной, как за путем истинной жизнью. И сегодня мы будем рассматривать стихи с 12 по 20. С 12 по 20. В этих стихах Иисус открывает еще две истины, способные принести великое утешение верующим. Четвертый источник утешения – расширяющееся служение. Стих 12-15. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Четвертый источник утешения. Служение будет расширяться. Дело в том, что, находясь рядом с Иисусом Христом, ученики уже служили. Они не просто были учениками, не просто, знаете, как в некоторых семинариях, семинаристы, они учатся и не служат одновременно. Они учатся и ждут, что семинария закончится и начнется служение. У учеников так не было. Они учились и тут же служили. Учили, было обучение, и тут же практика. Ученики активно участвовали в деле Христа. Четвертая глава говорит о том, что ученики крестили. В шестой главе мы узнаем, что они кормили тысячи людей. Когда Христос умножал пищу, они ходили и раздавали ее людям. Из 10 главы Евангелия от Матфея мы узнаем, что ученики проповедовали Евангелие, исцеляли больных, изгоняли бесов. В общем, они активно участвовали в служении. Дело Христа – это стало делом их жизни. То, что делал Господь, стало частью их жизни. И помните, Петр говорит: мы оставили все. Представьте, люди оставили все, можно сказать, пошли ва-банк, оставили все, работу, бизнес, все. И посвятили несколько лет
жизни своей, лучшие годы, они были достаточно молодые люди, лучшие годы жизни посвятили делу Христа. Это была их главная задача, главная цель, главный труд их жизни. Они в это вложились. И вот теперь они начинают понимать, что главное дело их жизни остановится, прекратится. Если ты уходишь, а ты наш лидер, то без тебя как же мы можем служить? Что же такое получается? То, во что мы вложились, то, ради чего мы все оставили, теперь что, прекратится? Ученики понимали, что перепуганные ученики, соперничающие с друг другом ученики, вот эти маленькая горстка людей, 11 человек, они понимали, что в окружении этой огромной религиозной машины, религиозной системы Израиля, фарисеев, первосвященников, они маленькая горстка, они ничтожество. И они понимали, что без Христа труд их жизни остановится, прекратится. Скажите, это добавляло оптимизма им? Нет, они унывали, он уходит, и наше дело остановится вместе с его уходом. Обычно с уходом лидера дело останавливается. И вот, желая ободрить учеников, Иисус Христос говорит им: с моим отшествием служение не только не прекратится, не только не остановится в развитии, но будет расширяться. Посмотрите на 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Вот что говорит Иисус. «Не унывайте, не отчаивайтесь, не падайте духом. С Моим уходом служение не остановится в развитии. Оно не только не прекратится, но оно будет равным тому, что Я делал, и даже большим тому, что Я делал. Без Меня вы будете делать больше, чем со Мной». Что это значит? Как нам истолковать данные слова Господа? Что это значит? «Без Меня вы будете делать больше, чем со Мной». После ухода Спасителя верующие будут творить дела больше, чем творил Иисус. Как это истолковать? Что это значит? Значит ли это, что верующие будут обладать большей властью над силами природы, чем Христос? Ну, например, Иисус ходил по воде, повелевал бури, а значит, у нас будет власть большая, мы просто подойдем к пустыне Каракум или Сахара и превратим ее в озеро. Если у нас есть большая власть над силами природы, то мы просто будем творить все, что хотим. Имеет ли Иисус в виду большую власть над силами природы? Значит ли это, что верующие будут обладать большей властью над болезнями и смертью? Ну, Иисус исцелял сотни людей, а верующие будут исцелять миллионы. Началась эпидемия где-нибудь. Верующие раз и исцелили. Что, СПИДа не должно быть на земле, потому что очень много верующих. Они должны быстренько эту проблему решить. Значит ли это, что Иисус воскресил Лазаря, а верующие будут воскрешать десятки, сотни тысяч? Вот произошло кораблекрушение, достали трупы, сотни, тысячи, может быть, трупов. Верующие подошли и воскресили всех. Несмотря на то, что некоторые харизматические лидеры утверждают на основании 12 стиха, что верующие должны творить больше, чем творил Иисус, имея в виду силу над природами и имея в виду власть над силами природы и имея в виду чудеса, творимые Христом, мы с вами не можем согласиться с таким толкованием. Не существует ни одного документально подтвержденного случая того, чтобы христианский лидер превратил воду в вино, перешел пешком с одного берега Галилейского озера на другое, или зашел в морг и воскресил всех. Кстати, он заходит в морг, и все оттуда выходят пешком. Живые все воскресли и выходят. Такое происходит? Да, говорят харизматические лидеры. Мы говорим, где? Они не могут показать, где. Но нет, не существует ни одного документального свидетельства ничему подобному. Ничего подобного нет и никогда не было на протяжении всей истории церкви. Никто не может творить чудеса, даже равные тем, что творил Христос. Да, в первом веке при живых апостолах несколько десятилетий совершались чудеса. Действительно, воскрешали мертвых, исцеляли больных. Но это был короткий период времени. Короткий период времени, и он прекратился. И с того момента никогда чудеса, согласно 2 Коринфянам 12:12, это были признаки апостолов. Апостолы, как Павел мог доказать, что он апостол? Он не мог достать удостоверение и сказать, я апостол. Не мог. Не было удостоверения, некому было выписывать. У него не было там рясы какой-то, и креста такого большого, и офиса не было. Как он мог доказать, что он апостол? Он творил чудеса. И после того, как апостолы умерли, их убили почти всех, нет апостолов и нет признаков апостолов. Так? А нам говорят, нет, апостолов нет, а признаки остались. Ну, это похоже на другое выражение. Это очень странная идея. Итак, чудеса были, они были признаками апостолов. Нет апостолов, нет признаков апостолов. И с тех пор не существует ни одного документально подтвержденного случая, чтобы кто-то творил чудеса большие, чем творил Христос. Или равные тому, тем, что творил Христос. Следовательно, слова Христа, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, нельзя понимать как обещание, дающее верующим власть над силами природы, болезнями, смертью, бесами, большую или равную той, что имел Христос. Если вы это не понимаете, проблема. У одного служителя пятидесятника, среди пятидесятников была, умерла жена, и церковь окружила гроб, и они молились, поставили свечи, и хотели, чтобы она воскресла, но милиция вмешалась в это все дело. Это действительно проблема. Если вы не понимаете, что Иисус не имеет в виду чудеса, если вы думаете, что Иисус говорит, вы будете творить дела большие, чем я, если вы думаете, что Он имеет в виду чудеса, то у вас будет большая проблема. Не так ли? Значит, Иисус имеет что-то другое в виду. Речь идет не о большей силе над природой. Речь идет не о больших чудесах. Тогда о чем же говорит 12 стих? Речь идет не о чудесах, а о расширении влияния Царства Божьего на земле. Ваше служение будет превосходить мое служение, говорит Иисус, не по силе, а по масштабам. И после моего ухода вы охватите спасительной вестью большее количество людей и приведете к покаянию большее количество грешников. Вот что имеет в виду Иисус. Он говорит, не унывайте. После моего ухода вы охватите спасительной вестью большее количество людей и приведете к спасению большее количество грешников. Вот что говорит Иисус Христос. И это действительно произошло. Это действительно случилось. Пророческие слова Христа исполнились. В день Пятидесятницы Петр проповедовал, говорил свою первую проповедь после сошествия Святого Духа. И что случилось? Сколько человек покаялось? 3000. Маленькая горстка, 11 человек, еще небольшая группа, 120 человек в горнице, и вдруг 3000. Иерусалимская церковь, Деяния постоянно подчеркивает, росла, и некоторые историки считают, что она достигала 20 тысяч человек, членов. Вот что имел в виду здесь Иисус. Ваше служение будет превосходить мое служение по масштабам. Географические служения стало расширяться. Иисус Христос, если вы откроете карту мира и посмотрите, где проповедовал Христос, это маленькая, вам может быть даже лупа понадобится, если у вас не очень большая карта, маленькая точечка на Ближнем Востоке, вот здесь он проповедовал, Палестина, он никогда не покидал пределы Палестины. Иисус говорит, но верующие в Меня будут творить дела равные и большие, чем творил Я. И после ухода Христа евангельская весть охватила весь мир. Если вы сегодня посмотрите на карту мира, вы не сможете показать континент и даже, может быть, государство, в котором никогда не проповедовалось Евангелие. Вот что имел в виду Иисус. Не унывайте, с моим уходом дело не остановится. Оно приобретет всемирный масштаб. Если бы, ну, это достаточно легко было ученикам в это поверить. Трудновато. Представьте, вы изгои общества. Вас отвергла вся религиозная элита Израиля. И вы, скрываясь, прячась от всех, сидите в этой комнате ночью. У вас было 13 человек, Христос плюс 12 учеников. Еще среди них один предатель ушел, у вас осталось 11 плюс Христос. И вам говорят, что вы будете творить великие дела. Вы не образованные, вы не дети священников. Простые рыбаки, простые мужики, если хотите. Простите его за такую грубость. И он, Христос, говорит, вы будете творить великие дела. И это действительно так. После ухода Христа количество верующих выросло во много-много раз. Во много-много раз. В третьем веке, в конце третьего века, христиан было уже около 8 миллионов. Хотя на протяжении всего этого времени, с небольшими передышками, убивали, сжигали на кострах, распинали, отрубали головы, забирали, вешали, забирали имущество. И вот, несмотря на это, христиан было уже около 8 миллионов. И дальше благая весть распространялась по всему миру, дальше и дальше. В дни реформации миллионы людей обращались к Богу. Иисус говорит, ваши дела будут большими, чем мои. Это действительно так. Когда Жан Кальвин покинул Францию, там не было практически верующих людей, которые верят в истинное Евангелие. И он на протяжении долгого времени писал различные работы, которые печатались и рассылались по всему миру, и в том числе их посылали во Францию. И в конце его жизни во Франции было уже более 2 миллионов сторонников истинного Евангелия. Это просто работа пером. Работа пером, разъяснение Писания, объяснение истин, полемика с католическими кардиналами, служителями, лучшими апологетами католической церкви, полемика. И люди видят аргументы, люди видят, что это истина, несмотря на то, что Кальвина клеймили, называли еретиком, называли безбожником, они видели, что это истина, и они соглашались с этой истиной, благодаря тому, что Дух Святой пробуждал их сердца. И это было опасно. И спустя короткое время сотни, тысячи, десятки тысяч из этих людей были убиты. После реформации весь мир захватило миссионерское движение. До реформации не было такого всплеска мирового евангелизма. Но после реформации, кстати, как раз перед этим, перед всплеском мирового евангелизма была открыта Америка, некоторое время позже открыта Австралия. То есть Бог делает так, что люди получают возможность добираться до самых дальних уголков земного шара, и Евангелие пошло распространяться по всему миру. Новый Завет сегодня переведен практически на все языки мира. Библия – самая популярная книга. Иисус Христос – самая популярная личность. Иисус Христос – самый популярный и известный и великий человек из всех людей, живущих когда-либо на земле, и равных Ему нет. И никто даже близко к Нему не подбирается. Он вне конкуренции, даже по оценкам неверующих людей. Я читал недавно высказывание Эйнштейна, он был еврей, и он отрицал Евангелие, он не верил в Христа, но он говорил, это самый великий человек, который когда-либо жил на земле, это правда, и с этим ничего нельзя поделать. Евангелие захватило весь мир. Вот что имеет в виду Иисус. Истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит. Я вспоминаю одного из величайших миссионеров 18 века Уитфилда, и он Действительно, в 1740 году он проповедовал в течение месяца, каждый день на улице собиралась толпа до 8 тысяч человек. Каждый день, и люди обращались ко Христу. И в Америке, тогда это называлось, не было государства Соединенные Штаты, и называли Новой Англией, проживало 250 тысяч человек приблизительно, и на некоторые из его проповеди собиралось 20 тысяч человек. То есть почти каждый десятый житель страны приходил, чтобы слушать проповедника, слушать Слово Божие. И пробуждение захватывало весь мир. В 20 веке учение Христа продолжило распространяться. И, например, только вот если взять Корею. Корея – это безбожная страна, языческая страна. Первый язычник обратился в Корее приблизительно в конце 19 века. В 1884 году появилась первая церковь. Сегодня в Южной Корее 30 тысяч церквей и даже более. Спустя 100 лет, это не сегодня, я прошу прощения, спустя 100 лет, в 80-е годы 20 века было 30 тысяч церквей, сейчас еще больше. И в Южной Корее каждый третий человек является протестантом. Более 30% населения протестанты. Современные технологии, средства массовой информации позволяют проповедовать Евангелие одновременно тысячам людей. Конечно, многие лжеучителя проповедуют, и харизматические лидеры, Джо Смайер, вы знаете, проповедует здесь у нас по одному из наших каналов, многие лжеучителя проповедуют ложь, но даже проповедники истины распространяют Евангелие в огромных количествах. Даже те, кто проповедует истину, продают свои книги тысячными тиражами. Их кассеты, диски расходятся миллионными тиражами. Их интернет-сайты посещают каждый день более 1000 человек. В общем, мы видим, что дело Христа с Его уходом не остановилось. Пророческие слова Господа исполнились. «Верующий в Меня сотворит больше, чем Я творил». И Он имеет в виду масштабы, широту служения. Он не имеет в виду силу чудес. Теперь у меня вопрос к вам. Вы пришли сюда со своей болью, вы пришли сюда со своими страданиями, своими переживаниями. У вас достаточно много, чтобы я называл проблемы каждого. Ну, они аналогичны, можно составить список, где-то будет 10 аналогичных позиций. Вы утешились тем, что я только что сказал, или вы не понимаете, о чем я говорю? Вы видите эту связь? Вы пришли со своей болью, у вас какая-то болезнь, у вас страдания, у вас в семье проблемы, у вас материальные трудности. И вот он вам источник утешения. Служение Христа захватило весь мир. Вы утешились? Это действительно должно дать нам утешение. И если кто-то еще не понимает, как, кто-то может задать вопрос, ну как мне помогает это в моей проблеме? Я приведу вам пример, который должен нас устыдить. Недавно в телевизионном выпуске новостей я видел, как жители нашего города радовались победе сборной России по футболу. Ну, одной из побед. Я несколько минут видел. Театральную площадь показывают, вся заполнена тысячами людей. Автомобили сигналят, люди кричат, размахивают флагами, свистят, пускают какие-то ракеты в воздух. Ну, радость захватила их. И я задаю себе такой вопрос. Десятки тысяч людей, может быть, сотни. У них что, нет проблем? Они что, все здоровы? Нет, они больны. У них что, у всех удачные семьи? Они счастливы в своих семьях? Нет. Ну, статистику возьмите. Как же удачно. У них что, у всех отличное жилье? Нет. У них что, у всех шикарные автомобили? Да, большинство пришло пешком. У них что, у всех прекрасные работы? Да нет. Но они захвачены одним общим делом. Они болеют за команду. И успех в этом общем деле дает им такую радость, что все беды, скорби, и горесть, и их жизнь остаются далеко позади. Я видел их лица, они излучают такое счастье, которое только можно. Успех в общем деле дает им радость,
которая помогает забыть все скорби жизни. Братья и сестры, в нашем общем деле, деле нашей жизни успех. Евангелие захватило весь мир. И если вы не рады этому, так же, как болельщики рады, хотя даже стыдно это говорить, победе их любимой команды, то какая-то проблема есть. Не так ли? Какая же может быть проблема, если вы так не рады? Знаете, какая проблема? Для вас дело Божие не является таким важным, как для болельщиков футбол. Вот и все. Правда, да? Для вас церковь, служение в церкви, дело Божие не является таким важным, как для болельщиков футбол. А могу ли я сказать вам, что для вас церковь должна быть такой же важной, как для болельщиков футбол? Я могу? Нет, я не могу так сказать. Это стыдно так сказать, потому что дело Божье должно быть важнее всего. Так что радуйтесь тому, что дело Божие распространяется. Пусть эта радость захлестнет все ваши беды, скорби, проблемы. Даже в нашей церкви мы видим обильные благословения. Я помню, несколько лет назад я вел группу по изучению Библии, и я проповедовал, вот, и брал этот текст, не по этому тексту, но брал этот текст для какой-то связки. И там я читаю эти слова, Иисус говорит: верующий в меня будет иметь дела больше, будет делать дела больше, чем я. И я думаю: Господи, как я могу делать дела больше, чем ты? И я посчитал, сколько в этой группе было человек. Знаете, сколько было? 13. Учеников было 12 учеников. Вот ответ. У Христа было 12 учеников. В группе было 13 человек. И я тогда сказал: смотрите, даже сейчас здесь мы делаем дела больше, чем делал Христос в своих масштабах, потому что у нас 13, а их было 12, и потом еще один ушел. Ну, я имею в виду, помимо себя, себя не посчитал. Я был 14. Друзья, даже в нашей церкви мы видим обильные благословения, которые должны утешить нас в наших скорбях и стать огромной радостью. Вы должны выходить из церкви и рассказывать не о том, что вы купили одежду, поступили, что-то съели. Вы должны рассказывать о радости жизни в Боге, во Христе. Это счастье нашей жизни. И люди вокруг нас должны знать нас как фанатов в хорошем смысле, наслаждающихся Богом. И в нашей церкви мы видим обильные благословения. Регулярно звучат разъяснительные проповеди. Писание изучается стих за стихом целыми книгами Нового Завета. Вы рады этому? Это чудо! Это чудо, друзья! Я не знаю ни одной церкви в радиусе 1000 километров, где есть разъяснение Слова Божия. Это чудо сотворил Бог. Я сам удивляюсь, как я сюда попал, и как вообще я могу объяснять слово, и как вы все сюда попали, и как Бог это сотворил. Десятки людей в церкви охвачены процессом личного ученичества. Это чудо, скажите. Я не знаю ни одной церкви, где есть ученичество. Вы знаете церковь в радиусе 1000 километров, где есть личное ученичество, где есть люди квалифицированные, которые знают богословие, знают душепопечение и могут ясно объяснить истину. Вы знаете? Скажите, моя радость увеличится. Она не уменьшится, она у меня увеличится, потому что дело еще больше расширяется. Скажите, обрадуйтесь, и если вы еще назовете одну церковь, она в 2 раза увеличится, еще в 3 раза. Но это чудо, мы рады. Господь пополняет новыми членами. Мы с братьями считали, вот в четверг мы так размышляли, и мы увидели, Бог привел вот за последние 1,5 года 20 новых членов из других церквей в нашу церковь. И мы покрестили 12 человек, и еще 10 готовим. Бог дает нам 40 новых человек, в основном молодежь. Практически нет людей пожилых. Единиц. Это чудо, друзья. Это чудо, это милость Божия. Мы недостойны этой милости. Кассеты, книги с нашими проповедями распространяются по разным городам нашей страны, даже за рубежом. И вчера мне звонили люди, которые находятся далеко за океаном, и они там изучают нашу библейскую школу по дискам. И они говорят: мы изучаем, мы понимаем, но пришлите нам тесты, потому что мы не можем сдавать тесты, потому что вы говорите, что их нужно сдавать там на диск. Это чудо, друзья. Вы рады? Я рад. Я рад. Расскажите, разве у нас меньше повод, чем у футбольных болельщиков, позабыв обо всех бедах, проблемах, скорбях, совместно возрадоваться расширению общего дела, расширению Царства Небесного. Радуйтесь тому, что дело служения, дело Божьего расширяется. Влияние Царства распространяется после ухода Христа даже более, чем когда Он был на земле. Интересно, а благодаря чему влияние Царства расширяется сейчас более, чем во времена Христа? Что для этого сделал Бог и что для этого должны делать мы? Благодаря чему влияние Царства расширяется? Что для этого сделал Бог и что должны для этого делать мы? Что же сделал Бог для расширения влияния Царства? Ответ на этот вопрос мы видим в заключительной части 12 стиха. Иисус говорит, объясняет причину, почему служение учеников будет более эффективно, имея в виду масштабы, чем его служение. Он объясняет, почему? Потому что, смотрите внимательно в текст, смотрите в текст, потому что я к Отцу моему иду. Вот секрет. Вот секрет того, что служение учеников будет более эффективно, имея в виду масштабы. Иисус говорит, потому что я иду к Отцу. Вот что сделал Бог. Христос уходит к Отцу, чтобы послать Святого Духа. И вот все те масштабы, о которых я только что говорил, они возможны благодаря служению Святого Духа. Вот что сделал Бог. И в 16 главе, здесь 7 стихом Иисус говорит, «Если я не пойду, то Дух Святой не придет». Если я не уйду, Дух Святой не придет. А если бы Дух Святой не пришел, знал бы мир, мир бы не знал, кто такой Иисус Христос. Время исчисления не начиналось бы от Рождества Христова. О нем бы забыли моментально. Как забыли о тысяче учителей, которые были в Израиле. Вы знаете всех учителей Израиля? О Никодиме знают только потому, что он приходил к Иисусу Христу. Сам по себе, если бы он к нему не приходил, так бы и остался неизвестным погибшим навечно законником. Дух Святой пришел, и он сотворил, наполнил учеников, и через них он сотворил великие дела. Вот почему церковь захватила, влияние церкви захватило весь мир. Вот что сделал Бог. Вот что сделал Бог. Христос пошел к Отцу и послал Святого Духа. Что же должны мы сделать? Что же мы делать должны для того, чтобы влияние Царства расширялось? Ну, во-первых, молиться. Стих 13-14. У учеников может задаться вопрос, а как же мы будем влиять вот так вот широко, когда тебя рядом нет? Когда ты был рядом, мы приходили и говорили, Господи, помоги нам, дай нам то, у нас этого не хватает, того не хватает. Иисус говорит, а теперь нужно делать вот так. Просто просите Отца во имя Мое. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Вот что нужно делать. Прежде всего, нужно молиться Отцу во имя Христа. К сожалению, здесь существует очень много заблуждений на эту тему. Люди молятся о каких-то своих эгоистичных желаниях, и в начале или в конце молитвы добавляют «во имя Христа». И думают, что если я помолюсь о чем-то и скажу «во имя Христа», то это будет. Они молятся о какой-то глупости или о том, что им не полезно, и добавляют «во имя Христа». Потом не получают ответ на свою молитву. Потом открывают Библию и говорят, я не верю Библии. В Библии написано, все, что я попрошу, все будет. Во имя Христа попросил, не получил. Все, Библия не Слово Божие, она не работает. Или она Слово Божие, но не работает в моей жизни. Я такой уникальный, что не работает. В чем же здесь проблема? Почему Иисус говорит, все, что попросите во имя Мое, я все дам? Люди начинают просить. Говорят, во имя Твое, обращаю внимание, Отец, еще раз обращаю внимание, что я прошу во имя Сына, должно быть. Человек просыпается утром, нет. Вот в чем здесь дело. Молиться во имя Сына, это значит совсем другое. Это значит молиться о том, чтобы Бог прославлял Отца и Сына. Обратите внимание, вторая часть 13 стиха. «Да прославится Отец в Сыне». Правильно молить Отца во имя Сына – это значит не искать ничего своего. Вы не просите ничего для удовлетворения своих эгоистичных желаний. Вы не просите ничего для своей славы, знаменитости, гордости, тщеславия. Вы не просите ничего, что не соответствует Слову Божьему. Вы не просите ничего на основании своих религиозных достижений. Вы просите только то, что прославляет Бога, а не самого просящего. Вы просите только то, что соответствует учению Библии. Вы просите только то, что на основании заслуг Христа должен дать вам Бог. Вот что значит молиться во имя Иисуса. Молиться во имя Иисуса – это молиться о том, что прославит Бога. Вот и все. Если вы молитесь о том, что прославит Бога, Бог вам дает. А если Бог вам что-то не дает, вы молитесь, говорите во имя Иисуса, а Бог вам это не дает. Что это значит? Это значит, что это не прославит Бога, и это значит, что вам это принесет в конечном итоге вред. Для вашей души это принесет вред. И Бог вам это не даст. Никогда не даст. Вы говорите: Господи, пошли мне моего идола сердца. Ну не так, конечно. Ну это совсем не идол. Я просто, это удивляет меня. Я просто все время об этом думаю. Я просто все время об этом говорю. Я просто все время этим интересуюсь. Но это не идол. Нет, нет, нет. Самый настоящий идол вашего сердца. Вы этим живете, вы в этом думаете, вы в этом говорите. Это идол вашего сердца. И вы говорите: Господи, пошли мне его. И Бог что отвечает? Нет. А вы говорите: а во имя Иисуса? А Бог говорит: все равно нет. Все равно нет. Вот так. Так что, пожалуйста, молитесь о том, что прославляет Бога. Во имя Иисуса это не заклинание, не формула. Во имя Иисуса это то, что прославляет Отца в Сыне. Да прославится Отец в Сыне. Во-вторых, мы должны не только молиться, но и быть послушными Слову Божьему. Стих 15. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Вы молитесь во имя Иисуса и говорите: Господи, дай мне. А вы не послушны Слову Божьему. Он не дает. Наша ответственность, если вы хотите, чтобы царство расширялось, Бог послал нам Духа Святого, мы молимся во имя Сына и послушны к Слову Божьему. Люди иногда говорят: я так люблю Иисуса, я так люблю Христа, Иисус. Даже с таким, знаете, придыханием говорят. Прям они, вот у них такие, прям они пытаются выразить чувства. А мы их спрашиваем элементарно: а вы послушны своему мужу? Вот муж вас о чем-то просит, вы все выполняете, что он вас просит? Ну, он и сам не такой. Как же я могу быть послушна ему, когда он и начинает рассказывать, что не делает ее муж? Непонятно. Еще раз возвращаемся назад. Вы любите Иисуса? Да. Слово Божие говорит вам быть послушным мужу? Да. Вы послушны мужу? Ну, я не... Подождите, да или нет? Ну, нет. Значит, какова ваша любовь ко Христу прямо пропорциональна вашему послушанию мужу? Вы любите Бога настолько, насколько вы послушны мужу. То же самое касается мужа. Муж может говорить: я люблю Бога, люблю истину. Если он не любит свою жену, не заботится о ней, если он груб с ней, если он не уважает ее, значит, он не любит Бога. Господь ушел и послал Святого Духа. Верующие должны молиться Отцу во имя Сына и выражать любовь в послушании Библии. Расширяющееся служение – четвертый источник утешения. Когда мы видим, как Церковь Христа созидается, как Евангелие расширяется, мы должны испытывать великую радость, радость, превосходящую, затмевающую боль и скорби земной жизни. Это был четвертый источник утешения. Все, мы рады, мы в восторге, мы восхищены, мы удовлетворены тем, что дело Божие расширяется. И все ваши проблемы – это такая мелочь, это такой пустяк по сравнению с тем, что делает Бог. Это действительно чудо, и мы рады, мы захвачены этим. Это наше утешение, это наша надежда. Все остальное ничтожно по сравнению с великими действиями Бога. Вот четвертый источник утешения. Пятый источник утешения. Уже можно здесь закончить и высыпать на улицу, радостно благовествуя грешникам и рассказывая о своей любви к Богу, о том, что Он сделал для нас. Но мы еще несколько минут задержимся и рассмотрим пятый источник утешения. Служение Святого Духа. Служение Святого Духа. Стих 16-20. Давайте прочитаем. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Это богословие называется «Союз со Христом», благодаря Духу Святому. Мы поговорим об этом чуть позже. Итак, служение Святого Духа. Смотрите, Иисус уходит, Он уходит, и ученики отчаялись из-за этого. Они разочарованы этим. Иисус говорит, смотрите, «Я уйду, но вместо себя пришлю вам другого, точно такого же, как я, Духа Утешителя». Точно такого же, как я, утешитель, это в греческом параклетос, буквально значение этого слова, защитник, утешитель, тот, кто приходит на помощь. Иисус говорит, я уйду, но пошлю вам утешителя того, кто приходит на помощь. Итак, функция, труд, работа Духа состоит в том, чтобы защищать, утешать, но кем является этот Дух? Смотрите, если пастор говорит, хорошо, я уезжаю в Америку, но я вам пошлю вместо себя другого пастыря. Ну какого уровня? Если такого же, как ты, мы довольны. Если совсем низкого, мы не очень рады, правда? И Христос говорит, я пошлю вам вместо себя утешителя. Утешителя? А кто он? Он такого уровня, как ты, или нет? Иисус объясняет это греческим словом здесь Иоанн. Все это подчеркивает. Другого, он говорит, в греческом «алон» происходит от слова «алос». И Иисус говорит, точно такого же, как я. В греческом языке существует два слова, которые можно перевести как «другой». Первое слово «хетерос», второе слово «алос». Словом «хетерос» обозначали то, что имеет определенное отличие. Ну, например, если вам не подойдет этот вид транспорта, поездка на лошади, то тогда изберите другой, путешествие на корабле. Вы видите, другой, совсем другой, другого рода, да? Ну, явно, что лошадь, путешествие на лошади отличается от поездки на корабле. Совсем другой вид транспорта. А словом «алос» обозначали то, что точно такое же. Если вам не подходит этот вид транспорта, поездка на этой лошади, тогда изберите поездку на другой лошади. Точно такой же, как это. Точно такой же. Другой, точно такой же, но еще один. Поэтому, когда Иоанн пишет, даст вам другого утешителя, используя слово «алос», он имеет в виду точно такого же утешителя, равного, равнозаменяемого. Все Евангелие от Иоанна представляет Иисуса как Бога, значит, Дух Святой, другой, в смысле, точно такой же, равнозаменяемый, равнозначный. Значит, Дух Святой кто? Бог. Ага, это все меняет. Ты уходишь, но не оставь. Он говорит, не оставлю вас сиротами, не оставляешь нас сиротами, не бросаешь нам, а посылаешь нам утешителя, точно такого же Бога, как ты. Но мы, правда, еще с ним не знакомы так, как с тобой, но мы уже не унываем. Значит, мы можем жить, дело пойдет. Понимаете, что говорит Иисус, да? Не унывайте, я пошлю вам такого же, как я, Бога, только Духа Утешителя. 17 стих, он говорит, Дух Утешитель – это Дух истины. Утешение адресовано не людям мира, а только верующим. Этот Дух будет утешать только верующих. Стих 18-19-20. Иисус говорит, я не оставлю вас сиротами, я приду к вам опять, я посещу вас вновь. О, ты вновь нас посетишь. Что имеет в виду Иисус? Две вещи он может иметь в виду. Первое. Он имеет в виду свое посещение их после воскресения. 19 стих. «Еще немного, и мир не увидит меня». Иисус явился после воскресения только верующим. Он не явился ни одному неверующему. «А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Иисус имеет в виду, вы, я ухожу, но еще мы увидимся с вами после воскресения. И во-вторых, Иисус имеет в виду посещение учеников в день Пятидесятницы через сошествие Святого Духа. Кстати, как сказано в 20 стихе, Дух Святой объединяет верующих со Христом в удивительный союз, который в богословии называется «союз со Христом». И вы знаете, Иисус не просто сказал, а где подтверждение? Давайте так. Иисус сказал: «Хорошо, я ухожу, не унывайте, я вам пошлю другого утешителя вместо себя, точно такого же Бога, как я, и Он будет вас утешать». А у нас есть доказательства исторические, библейские, что Дух сошел и действительно утешал учеников. У нас есть такие доказательства? У нас есть такие доказательства. Смотрите, сейчас ученики сидят, 11 учеников сидят, испуганные, обескураженные. Им еще лично никто не угрожал, да? Их еще даже никто не бил. А они уже перепуганы, обескуражены, сидят в этом помещении в страхе, что Иисус уйдет. Спустя несколько дней, некоторое время, Дух Святой сходит на учеников, и учеников, религиозная элита Израиля, избивает, велит бить, угрожает им и бьет их. В горнице они сидят без избиения и угроз и унывают. После сошествия Духа Утешителя они уходят избитые, выслушав много угроз, и не унывают. А знаете, что делают? Радуются. Деяния 6.41. Они пошли из Синедриона, радуясь. Они действительно радуются. Не меньше, чем болельщики. Но, может быть, они так внешне не выражают. Но они действительно радостные шли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Как такое может быть? Дух Утешитель сработал в их сердцах. Вот что произошло. Дух совершает в них свой труд. Помните Деяния 16 глава? Павел, Сила после избиения заключены в темницу. И они там не падают духом, а что делают? Они поют. Около полуночи Павел, Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Они поют. Как они могут петь в тюрьме? Они рады, они утешены Духом Утешителем. Первый век, второй век, третий век. Ужасные гонения обрушиваются на церковь. Первый век при Нероне. Языческий историк Тацит писал: «Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть с собаками, распинали на крестах или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения». Нерон делал факелы, освещая свои сады. Использовал в качестве горючего христиан, живых людей. И самое удивительное, что шокировало палачей. Я читал, один палач был так потрясен, только это было несколько позже, так потрясен спокойствием и верностью христианина, что согласился тоже умереть вместе с ним и попросил другого человека казнить его и себя. Что же так удивляло палачей? Что же так их шокировало? Покой в сердцах верующих. Они поют песни. Они прославляют Бога. Необъяснимо. Мы не можем это объяснить, как это происходит. И объяснение здесь в словах Христа. «Я пошлю вам Духа Утешителя». Все это христиане переносили, не падая духом, благодаря тому, что Дух Утешитель совершал в них свой труд. Когда ваше сердце сжимается от скорби, боли, не ищите утешения в грехе, не ищите утешения в алкоголе, не ищите утешения в безбожных советах психологов. Обращайтесь к Богу, просите Духа Утешителя утешить вас. Исполняйте все, что говорит Слово Божие, все, что вам говорят пастырь на основании Слова Божьего. И вы будете иметь утешение. Некоторые люди говорят: «Мне так плохо, ой, мне так больно, пастор, мне так тяжело. Я прошу у Духа Утешителя утешить меня, но он меня не утешает. Объясните мне, почему?» Люди иногда приходят в церковь и говорят: «Мне так плохо, я прошу утешения, а утешения нет. Нет утешения. Здесь написано, что он утешитель. Мы видим в истории, что он утешал многих людей, а меня не утешает. Мне плохо, мне больно. Почему? Объясните. Ответ такой. Из двух вариантов. Первый вариант. Вы, может быть, неверующий человек. Дух утешитель, как здесь сказано, работает только в сердцах верующих. Если вы неверующий, Дух не утешает. Второй возможный ответ. Вы верующий, но вы непослушный верующий. Вы непослушный верующий. Грех. Вторая причина – грех. Если верующий человек упорствует в грехе, если верующий человек живет в горечи, если вы живете в непрощении, если вы ненавидите какого-то человека, вы сможете быть утешены Духом Святым? Никогда. Если вы не можете победить идола в сердце, если вы пренебрегаете общением с церковью, если вы пренебрегаете изучением Писания, если вы пренебрегаете советами духовно зрелых верующих, если вы отказываетесь сотрудничать со служителями церкви в решении своих проблем, если вы неправильно реагируете на трудные обстоятельства жизни, в таком случае вы проявляете непослушание Духу Утешителю, и он не может вас утешить. Это знаете, на что похоже? Вы пришли к врачу, и врач должен вам помочь. Вам очень плохо, у врача есть укол, и он должен вам ввести какую-то вакцину, чтобы вы выздоровели. И он говорит: займите, пожалуйста, свое место, вытяните руку, я введу вам лекарство. Вы вырываете руку, не даете ввести лекарство. Потом выходите домой и говорите: этот врач мне не помогает. Точно так же и Дух Святой не помогает и не утешает тех, кто не послушен Духу. Те, кто не послушен учению Библии, изложенному на страницах Писания. Это учение записано кем? Духом Святым. Уныние, отчаяние и даже депрессия. Вы будете жить в этом состоянии, потому что это естественный результат жизни в непослушании Духу Святому, который изложил свою волю на страницах Писания. Еще бывает интересная ситуация. Я знаю, мы уже заканчиваем. Еще несколько минут. Еще бывают интересные ситуации. Человек жил в унынии, в отчаянии, испытывал скорби. Бог дал ему возможность отдохнуть, дал ему поддержку, дал ему утешение, дал ему радость. И он говорит: да, я ободрен, я утешен, но я не вижу, чтобы меня утешил Дух Святой. Люди думают, что Дух Святой должен утешать только сверхъестественным образом. И он так утешает, когда все плохо вокруг. Но он еще и утешает естественным образом, когда он выравнивает вашу жизнь и дает вам возможность жить и наслаждаться дарами благодати. И через это Дух тоже утешает. Не так ли? Поэтому не думайте, что Дух должен только утешать вас сверхъестественным образом, но также он утешает вас и через дары благодати. Радуйтесь дарам благодати и утешайтесь. Это тоже работа Духа. Несколько лет назад в моей жизни был период, когда было очень-очень тяжело. Такое действительно давление. Я чувствовал такой груз на своих плечах. И противостояние с противниками истины было очень-очень тяжелым. И я был на грани отчаяния. Но Дух Святой утешил меня через общение верующих с церковью, через учение Писания, через молитву. Дух ободряет и утешает. Так, друзья, какие бы скорби ни приходили в вашу жизнь, радуйтесь тому, что дело Божие не останавливается после ухода Христа, а наоборот расширяет свое влияние. И ищите утешение, даруемое Святым Духом верующим, стремящимся к послушанию Богу. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!